Он понял. Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску. Вероятно, и будет гроза. На западе синеет и хмурится какая-то полоска. Добро пожаловать! По опушке леса крадется маленький сутуловатый мужичонок, ростом в полтора аршина, в огромнейших серо-коричневых сапогах и синих панталонах с белыми полосками. Голенища сапог спустились до половины, донельзя изношенные заплатанные штаны мешками отвисают у колен и болтаются, как фалды. Засаленный веревочный поясок сполз с живота на бедра, а рубаху так и тянет вверх к лопаткам. В руках мужичонка ружье. Заржавленная трубка воршин длиною, с прицелом, напоминающим добрый сапожный гвоздь, вделана в белый самоделковый приклад, выточенный очень искусно из ели, с вырезками, полосками и цветами. Не будь этого приклада, ружье не было бы похоже на ружье. Да и с ним оно напоминает что-то средневековое, не теперешнее. Курок коричневый от ржавчины весь опутан проволокой и нитками. А всего смешнее белый лоснящийся шомпол, только что срезанный с вербы. Он сыр, свеж и много длиннее ствола. Мужичонок бледен. Его косые воспаленные глазки беспокойно глядят вверх и по сторонам. Жиденькая козлиная бородка дрожит, как тряпочка, вместе с нижней губой. Он широко шагает, нагибает туловище вперед и, видимо, спешит. За ним, высунув свой длинный серый от пыли язык, бежит большая дворняга, худая, как собачий скелет, со всклокоченной шерстью. На ее боках и хвосте висят большие клочья старой отлинявшей шерсти. Задняя нога повязана тряпочкой. Болит, должно быть. Мужичонок то и дело оборачивается к своему спутнику. «Пшла!» — говорит он пугливо. Дворняга отскакивает назад, оглядывается и, постояв немного, продолжает шествовать за своим хозяином. Охотник рад бы шмыгнуть в сторону, в лес, но нельзя. По краю стеной тянется густой колючий терновник, а за терновником высокий душный болеголов с крапивой. Но вот, наконец, тропинка. Мужичонок еще раз машет собаке и бросается по тропинке в кусты. Под ногами всхлипывает почва, тут еще не высохло. Пахнет сырьем и менее душно. По сторонам кусты, можжевельник, а до настоящего леса еще далеко, шагов 300. В стороне что-то издает звук неподмазанного колеса. Мужичонок вздрагивает и косится на молодую ольху. На ольхе усматривает он черное подвижное пятнышко, подходит ближе и узнает в пятнышке молодого скворца. Скворец сидит на ветке и глядит себе под поднятое крылышко. Мужичонок топчется на одном месте, сбрасывает с себя шапку, прижимает к плечу приклад и начинает прицеливаться. Прицелившись, он поднимает курок и придерживает его, чтобы он не опустился раньше, чем следует. Пружина испорчена, собачка не действует, а курок не слушается, ходнем ходит. Скворец опускает крыло и начинает подозрительно поглядывать на стрелка. Еще секунда, и он улетит. Стрелок еще раз прицеливается и отнимает руку от курка. Курок сверх ожидания не опускается. Мужичонок разрывает ногтем какую-то ниточку, гнет проволочку и дает курку щелчок. Слышится щелканье, а за щелканьем выстрел. Стрелку сильно отдает в плечо. Видно, что он не пожалел пороха. Бросив на землю ружье, он бежит к ольхе и начинает шарить в траве. Около гнилого заплесневелого сучка он находит кровяное пятно и пушок, а поискав еще немного, узнает в маленьком еще горячем трупе, лежащем у самого ствола, свою жертву.
«В голову попал», — говорит он с восторгом дворняге.
Дворняга нюхает скворца и видит, что хозяин попал не в одну только голову. На груди зияет рана, перебита одна ножка, на клюве висит большая кровяная капля. Мужичонок быстро лезет в карман за новым зарядом, причем из кармана сыплются на траву тряпочки, бумажки, ниточки. Он заряжает ружье и, готовый продолжать свою охоту, идет далее. Как из земли вырастает пред ним поляк Кржевецкий, господский приказчик. Мужичонок видит его надменно строгое рыжеволосое лицо и холодеет от ужаса. Шапка сама собой валится с его головы.
«Вы что же это? Стреляете?» — говорит поляк насмешливым голосом. «Очень приятно!»
Охотник робко косится в сторону и видит воз с хворостом и около воза мужиков. Увлекшись охотой, он и не заметил, как набрел на людей.
«Как же вы смеете сжелять?» — спрашивает Кржевецкий, возвышая голос. «Это, стало быть, ваш лес? Или, может быть, по-вашему, уже пжошел пиджов день? Вы кто такой?»
«Павел Хромой»,
— еле-еле выговаривает мужичонок, прижимая к себе ружье.
«Из Кашиловки».
«Из Кашиловки? Чё ж побжал? Кто же позволил вам сжелять?» — продолжает поляк, стараясь не делать ударения на втором слоге от конца. «Дайте сюда ружье!»
Хромой подает поляку ружье и думает: «Лучше б ты меня по морде, чем выкать».
«И шапку давайте! Вот я вам покажу, как сжелять! Чё ж побжал? Пойдемте!»
Кржевецкий поворачивается к нему спиной и шагает за заскрипевшим возом. Павел Хромой, ощупывая в кармане свою дичину, идет за ним. Через час Кржевецкий и Хромой входят в просторную комнату с низким потолком и синими полинялыми стенами. Это господская контора. В конторе никого нет, но тем не менее сильно пахнет жильем. Посреди конторы большой дубовый стол. На столе 2-3 счетные книги, чернильница с песочницей и чайник с отбитым носиком. Все это покрыто серым слоем пыли. В углу стоит большой шкаф, с которого давно уже слезла краска. На шкафу жестянка из-под керосина и бутыль с какой-то смесью. В другом углу маленький образ, затянутый паутиной.
«Надо будет акт составить», — говорит Кржевецкий. «Сейчас бажину доложу и за ужадником пошлю. Снимайте сапоги!»
Хромой садится на пол и молча дрожащими руками стаскивает с себя сапоги.
«Вы у меня не уйдете», — говорит приказчик, зевая. «А уйдете босиком — хуже будет. Сидите здесь и дожидайтесь, пока ужадник придет.